Глава 18. Призраки. В продолжении некоторого времени оба молодых человека хранили тайну, заключенную в сердце каждого из них. Наконец, в минуту откровения, мысль, исключительно занимавшая каждого из них, была высказана. Это сердечное признание еще более скрепило их дружбу, потому что дружба может существовать только там, где есть полное доверие. Они оба были влюблены до безумия, один в герцогиню, другой в королеву. Для бедных воздыхателей было что-то ужасное в почти неизмеримом пространстве, отделявшем их от предмета их желаний. Но надежда так глубоко внедрена в человеческое сердце, что, несмотря на всю глупость мечтаний, они все-таки надеялись. Впрочем, по мере выздоровления оба они очень занимались своей внешностью. Всякий, даже самый равнодушный к физическим преимуществам, обращается в известных обстоятельствах с немыми вопросами к зеркалу, обменивается с ним различными знаками и удаляется, наконец, от этого поверенного, очень довольный своим разговором. Наши же герои были не из числа тех, которым зеркало говорит горькие истины. Ламоль, худой, бледный, имел много благородства в своей внешности. В румяной красоте Коконны выражалась сила. Болезнь послужила ему даже на пользу. Он похудел и побледнел. Знаменитый рубец, мучивший его когда-то сходством своим с радугой, исчез, вероятно, предвещая, подобно небесному явлению, длинный ряд ясных дней и ночей. Раненым оказывали самое глубокое внимание. Каждый из них в тот день, когда мог встать с постели, нашел на блестящем кресле шлафрок, а потом, когда смог одеться, и полный костюм. Мало того, в кармане лежало по туго набитому кошельку, но Коконна и Ламоль, разумеется, удержали их при себе только для того, чтобы при первом случае возвратить их неизвестному покровителю. Этот покровитель не мог быть герцогом, у которого они жили, потому что он не только не пришел их ни разу навестить, но даже не осведомился о их здоровье. В сердце каждого из них жила темная надежда, что этот неизвестный покровитель — женщина, которую он любит. Раненые с беспримерным нетерпением ждали минуты, когда им можно будет выйти. Ламоль, выздоровевший раньше Коконны, уже давно мог бы выйти, но безмолвная клятва связывала его с судьбой друга. Они согласились воспользоваться первым выходом для посещения трех особ. Во-первых, неизвестного доктора, спасительное питье которого произвело такое заметное улучшение в горящей груди Коконны. Во-вторых, они хотели зайти в гостиницу покойного Лагюрьера, где остались их чемоданы и лошади. В-третьих, к флорентийцу Рене, который был не только парфюмером, но и чернокнижником, продавал не только косметические средства и яды, но составлял зелья и занимался предсказанием. Наконец, после двух месяцев страдания и затворнической жизни, этот давно желанный день настал. Несколько раз в порыве нетерпения они хотели ускорить этот срок, но караул у дверей постоянно заграждал им выход. Им было сказано, что их выпустят не иначе, как с разрешения Амбруаза Паре. И вот однажды этот искусный доктор, убедившись, что если они еще и не совершенно выздоровели, то, по крайней мере, на дороге к совершенному исцелению, дал им позволение выйти. Часа в два пополудни, в один из прекрасных дней, какими изумляет иногда Париж своих жителей, друзья, опираясь друг на друга, вышли из Лувра. Ламоль взялся быть проводником друга, который беспрекословно согласился. Он знал, что друг поведет его к неизвестному доктору, непатентованный напиток которого вылечил его за одну ночь, тогда как лекарства Паре медленно его убивали. Он разделил бывшие при нем деньги на две равные части. Из 200 ноблей 100 назначил он в награду Эскулапу. Коконна не боялся смерти, но вместе с тем был очень не прочь пожить. Потому он собирался щедро наградить своего спасителя. Ламоль пошел по улице Ластрюс, потом Сент-Оноре, потом Трувель и вскоре вышел на площадь Дегаль. Близ старинного фонтана, на том месте, которое называется рыночным перекрестком, было восьмиугольное каменное возвышение. На нем стояла деревянная башенка со остроконечной крышей и скрипящим на ней флюгером. В этой башне было 8 отверстий, в которых двигалось нечто вроде деревянного колеса, захватывавшего голову и руки осужденных, поставленных в отверстие. Это странное здание, подобного которому не было в окрестностях, называлось позорным столбом. У подошвы башни вырос, как гриб, безобразный кривой домишко. Это было жилище палача. У столба стоял преступник и показывал проходящим язык. Это был вор, промышлявший около Монфаконской виселицы и нечаянно пойманный на деле. Как он надумал, что товарищ привел его посмотреть на это любопытное зрелище и вмешался в толпу любителей, отвечавших на гримасы осужденного криками и бранью. Как он был от природы жесток, и зрелище это очень его забавляло. Только он желал, чтобы вместо брани бросали камни в преступника, смевшего показывать язык благородным господам, почтившим его своим приходом. Когда башенка повернулась на своей оси, чтобы доставить приятное зрелище и другой части площади, толпа двинулась по тому же направлению. Как он хотел пойти за толпой, но Ламоль остановил его и сказал в полголоса: «Мы не затем сюда пришли».
«А зачем же?» — спросил как он.
«Увидишь». Они говорили друг другу «ты» с той самой ночи, когда Коконна силился зарезать Ламоля. Ламоль подвел Коконну прямо к окошку в домике у башни, где стоял, облокотясь, какой-то человек.
«А, это вы, господа», — сказал человек, снимая красную шапку и обнажая черные волосы, не спадавшие до самых бровей. «Милости просим».
«Кто это?» — спросил Коконна, стараясь припомнить прошедшее. Ему казалось, что он видел эту голову во время своей горячки. «Это твой спаситель», — отвечал Ламоль, — «тот, который принес тебе в Лувр спасительное зелье».
«О, в таком случае, друг мой!» — и он протянул ему руку.
Но доктор, вместо того, чтобы отвечать ему подобным же жестом, выпрямился и очутился от пришедших дальше, чем был тогда, когда находился в наклонном положении.
«Благодарю за честь», — сказал он Коконне. «Вы меня верно не знаете, а то не сделали бы этого». «Будьте хоть самим чертом», — отвечал Коконна, — «я вам обязан, потому что без вас меня не было бы в живых».
«Я не совсем черт», — отвечал незнакомец в красной шапке. «Впрочем, многие охотнее бы встретились с чертом, чем со мной».
«Кто же вы?» — спросил Коконна.
«Я Кабош, палач Парижского округа».
«А-а-а», — произнес Коконна и убрал руку.
«Вот видите», — сказал Кабош.
«Так нет же, я подам вам руку, и пусть черт меня возьмет. Протяните вашу».
«Право.
Давайте свою».
«Вот она».
«Раздвиньте ее. Еще».
«Вот так». И Коконна достал из кармана горсть золота, назначенную для неизвестного доктора, и положил ее в руку палача.
«Рука без денег была бы для меня приятнее», — сказал Кабош, покачивая головой. «Золото у меня довольно, но никто не хочет пожать мне руки». «Ну да все равно. Да благословит вас Бог».
«Так это вы», — сказал Коконна с любопытством, глядя на палача, — «снимаете головы и ломаете члены. Очень рад с вами познакомиться».
«Я не все это делаю лично. Как у вас, господ лакеи, исполняют то, чего вы не хотите делать сами, так и у меня помощники занимаются черной работой и расправляются с мужичьем. Если же случится иметь дело с дворянами, как вы, например, и ваш товарищ, тогда, разумеется, другое дело. Я считаю за честь исполнить все мелочи казни от первой до последней».
Коконна почувствовал, что невольный холод пробежал по его членам, как будто сталь коснулась его шеи. Ламоль почувствовал тоже, не находя тому причины. Но Коконна подавил ощущение, которого стыдился, и, желая шуткой проститься с Кабошем, сказал:
«Смотрите же, чур сдержать слово. Когда придет моя очередь взобраться на виселицу Ангерана Мариньи или на эшафот Немура, вы лично обо мне позаботитесь».
«Извольте».
«Принимаю обещание. Вот рука моя», — сказал Коконна.
И он протянул ему руку. Палач робко коснулся ее, хотя ему, очевидно, хотелось пожать ее без церемоний. Коконна слегка побледнел от этого прикосновения, но улыбка не исчезла с лица его. Ламоль был не в духе и, видя, что толпа снова приближается к ним вслед за оборотом башенки, дернул его за плащ. Коконна, желавший не меньше Ламоля окончить эту сцену, в которую завлекла его живость характера, кивнул головой и удалился.
«А согласись, что здесь дышишь свободнее, нежели на Гальской площади».
«Правда. Я, впрочем, все-таки рад, что познакомился с Кабошем. Друзей нигде не мешает иметь».
«Даже и под вывеской «Аля Белле Туаль», — заметил, смеясь, Ламоль. «О, что касается бедняжки Лагюрьера, он умер. Я видел, как вспыхнул огонь у пищали, слышал, как ударилась пуля, будто в колокол на Нотр-Дам, и когда я ушел, он лежал в луже крови, вытекшей из его носа и рта. Положим, он и друг, только друг на том свете». Разговаривая таким образом, они вышли на улицу Арбр-Сек и приблизились к гостинице «Аля Белле Туаль». Вывеска была на том же месте и по-прежнему манила к себе путника своей аппетитной эмблемой. Коконна и Ламоль ожидали, что найдут в этом доме печаль и отчаяние, вдову и детей в трауре, но, к величайшему их удивлению, в нем царила прежняя деятельность. Госпожа Лагюрьер была очень весела, а дети резвились еще больше, нежели когда-нибудь. Подойдя к кресту Дю Трагуар, Ламоль сказал: «Ах, изменница! Она, верно, опять вышла замуж». Потом, обратившись к Артемизе, он продолжал: «Мы, сударыня, знакомые несчастного Лагюрьера. Мы оставили здесь пару лошадей и два чемодана, и теперь пришли за ними». Хозяйка старалась припомнить их лица, но потом отвечала: «Я не имею чести вас знать. Позвольте, я позову мужа. Григуар, позови его». Григуар вышел из первой кухни общего пандемониума во вторую. Здесь при жизни Лагюрьера готовились кушанья, которые он считал достойными, чтобы заняться ими лично.
«Черт возьми», — проговорил Коконна, — «мне ужасно досадно, что тут веселятся, когда должны бы горевать. Бедняжка Лагюрьер».
«Он хотел убить меня», — сказал Ламоль, — «но я прощаю ему от всего сердца». Едва только Ламоль произнес эти слова, как к ним вышел человек с кастрюлькой в руке, мешая в ней деревянной ложкой лук. Ламоль и Коконна вскрикнули от изумления. Вышедший поднял голову, вскрикнул тоже и выронил из рук кастрюлю. Только ложка осталась у него в руках, и, махая ею как крапилом, он произнес по латыни «Во имя Отца и Сына и Святого Духа».
«Лагюрьер!» — вскричали вместе молодые люди.
«Коконна! Ламоль!» — отвечал Лагюрьер.
«Так вы живы?» — спросил Коконна.
«И вы в живых?» — спросил трактирщик.
«Как же, я видел, что вы пали!» — продолжал Коконна. «Я слышал стук пули, которая раздробила вам что-то, не знаю, что именно. Я оставил вас в луже крови, а кровь текла у вас из носа, изо рта, даже из глаз».
«Все это правда, господин Коконна, но пуля стукнула в шишак, и, к счастью, на нем же и расплющилась. Впрочем, удар все-таки был силен. Вот доказательство».
С этими словами он снял шапку и открыл лысую, как ладонь, голову.
«Вы видите», — прибавил он, — «на мне не осталось ни волоса».
Молодые люди захохотали, увидев эту смешную фигуру.
«А, вы смеетесь», — сказал Агюрьер. «Значит, у вас нет ничего худого на уме». «А вы, Лагюрьер, тоже исцелились от воинственной горячки?»
«Да, господа, да. И теперь...»
«Что же теперь?»
«Теперь я дал обет не видеть другого огня, кроме огня в моей печи».
«Браво!» — сказал Коконна. «Вот что благоразумно, так благоразумно. Теперь мы оставили у вас в конюшне пару лошадей и два чемодана в комнате».
«Ах, черт возьми!» — проговорил трактирщик, почесывая за ухом.
«Что?»
«Пару лошадей, вы говорите?»
«Да, на конюшне».
«И два чемодана?»
«Да, в комнате».
«Вот видите ли, ведь вы думали, что я умер?»
«Думали».
«Признайтесь же, что если вы ошиблись, так и я со своей стороны мог ошибиться».
«Считая нас мертвыми?»
«Вот видите ли, и так как вы умерли без завещания...»
«Ну, так что же?»
«Так я думал... Я ошибся, теперь я это вижу».
«Что же вы думали?»
«Я думал, что могу вам наследовать».
«А, а!» — воскликнули молодые люди.
«Тем не менее, однако, я очень рад, что вижу вас живыми, господа».
«Так лошадей-то вы продали?» — спросил Коконна.
«Увы», — отвечал Лагюрьер. «А чемоданы?» — спросил Ламоль. «О, чемоданов я не продавал», — отвечал Лагюрьер, — «а только поклажу».
«Каков мошенник?» — спросил Коконна, обращаясь к Ламолю. «Как ты думаешь, не выпотрошить ли его?»
Эта угроза, казалось, сильно подействовала на Лагюрьера. Он решился сказать: «Дело, надеюсь, господа, можно уладить».
«Послушай», — отвечал Ламоль, — «я больше всех имею право на тебя жаловаться».
«Конечно, ваше сиятельство, я помню, что в глупую минуту я имел дерзость грозить вам».
«Да, пулей, которая просвистела на вершок от моей головы».
«Вы думаете?»
«Совершенно уверен».
«Если вы в этом так уверены», — отвечал Лагюрьер с невинной физиономией, поднимая свою кастрюлю, — «я не смею вам противоречить».
«Да, что касается меня», — сказал Ламоль, — «так я ничего и не требую».
«Как?
Только...»
«Только что?» — спросил Лагюрьер.
«Только чтобы ты угощал обедом меня и моих приятелей, когда нам случится быть в этом квартале».
«Извольте, готов служить», — воскликнул восхищенный Лагюрьер.
«Итак, это решено».
«С моим удовольствием.
А вы, господин Коконно, вы тоже согласны?»
«Да, только с условием так же, как Ламоль».
«С каким?»
«Чтобы ты заплатил господину Ламолю 50 ЭКЮ, которые я ему проиграл и дал тебе на сохранение».
«Мне? Когда же?»
«За четверть часа до продажи моей лошади и чемодана».
Лагерьер кивнул головой.
«Понимаю», — сказал он, подойдя к шкафу, достал 50 ЭКЮ и отдал их Ламолю.
«Хорошо, хорошо», — сказал он. «Приготовь-ка нам теперь завтрак, а 50 ЭКЮ отдай Григуару».
«Вы, господа, ведете себя по-царски», — сказал Лагюрьер.
«Готов служить вам верой и правдой».
«В таком случае подавай завтрак, да не скупись».
Потом, взглянув на часы, он прибавил.
«Твоя правда, Ламоль. Нам приходится ждать еще 3 часа». «Здесь можно провести их не хуже, чем где-нибудь. Да, кстати же, мы тут, если не ошибаюсь, на полпути к мосту Сен-Мишель». И молодые люди сели за тот же стол и в той же комнате, где сидели вечером 24 августа 1572 года и где Коконно предложил Ламолю играть на первую любовницу. К чести наших героев нужно прибавить, что теперь они не думали делать друг другу такое предложение.